микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, в эфире информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Я понимаю, почему приговор будет обвинительный. Потому что на скамье подсудимых я, а не банда убийц Навального.
Любовь Соболь приговорена к году исправительных работ условно за попытку проникновения в квартиру одного из отравителей Алексея Навального.
Если вы позволяете одну минуту гулять, грубо говоря, человеку, это действительно издевательство просто над законом.
Сотрудникам студенческого издания «Докса», проходящим по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, оставили всего одну минуту для прогулок.
Речь идет все-таки о причинении ущерба должностным лицом, и поэтому вред должен быть возмещен именно со стороны государства.
Верховный суд постановил, что государство должно выплатить компенсацию матери солдата-срочника, покончившего с собой из-за избиений и унижений командиром. Начнем с главной сегодня темы. Мировой суд Москвы признал Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева и приговорил ее к году исправительных работ условно. Кудрявцев, предполагаемый член команды, пытавшийся отравить в августе прошлого года Алексея Навального. Кудрявцев сам рассказал по телефону Навальному детали операции, когда Навальный позвонил ему, представившись сотрудником Совета Безопасности. В своем последнем слове Любовь Соболь заявила, что не сомневается в том, что ей будет вынесен обвинительный приговор, несмотря на абсурдность обвинений. Вот что она, в частности, сказала.
Никогда такого бы дела, я считаю, что не дошло бы до суда. Никогда бы в нормальной стране не дошло бы до суда. Но оно дошло, и по нему меня судят. У меня нет никаких сомнений, что приговор будет обвинительный. У меня нет доверия судебной системе. Я понимаю, почему приговор будет обвинительный. Потому что на скамье подсудимых я, а не банда убийц Навального. Не член Единой России, не коррупционер, не друг Путина, а я. Это дело сделано для того, чтобы запугать всех людей, таких же, как я, которые задают вопросы, которые хотят добиться правды. И это дело сделано, чтобы всех нас запугать, чтобы заставить замолчать, чтобы мы сидели тихо, не рыпались, никуда не высовывались, и мирились со всем беспределом. Но есть очень много людей в нашей стране, и не только я, которые не хотят мириться со всем беспределом, у которых есть вопросы, которые не хотят смотреть, как невиновного человека. Сначала пытаются убить с применением химического оружия, потом судят. Теперь держат в колонии, пытают отсутствие полноценного сна, не дают ему квалифицированной медицинской помощи, отказывают в предоставлении врача. Это базовое элементарное право любого гражданина, любого человека на получение медицинской помощи. Врачи должны оказывать медицинскую помощь всем, они дают клятву Гиппократа. И лечить даже всех, и хороших, и плохих, и косых, и рябых, и святых, и насильников, и убийц. Всем положена медицинская помощь. Это базовое право человека. Навальному сейчас не отказывают. Есть много людей, которые не согласны с этим положением дел в нашей стране, которые будут задавать вопросы. Сейчас вы не даете мне поговорить с Константином Кудрявцевым. Вы даже в суд его не приглашаете. Вы сами просто нарушаете все нормы, которые можно предусмотреть по уголовному делу, по проникновению в жилище, не опрашивая собственника этой квартиры. Но я верю, что Константин Кудрявцев рано или поздно ответит не только на эти вопросы, но о том, зачем он участвовал в составе группы убийц Навального в попытке убийства главного оппозиционного политика нашей страны. Я уверена, что и он ответит. И те начальники, которые ему давали эти незаконные приказы, тоже рано или поздно ответят. И я, конечно, сделаю все возможное, чтобы этот день, когда они ответят по закону, наступил как можно раньше. Я считаю, что сейчас в нашей стране положение дел находится в такой ситуации, что вот невиновные сидят на скамье подсудимых, как я, или сидят в тюрьме, а убийцы, особо опасные люди в нашей стране, они гуляют на свободе, они получают награды и получают на них квартиры. Я считаю, что, конечно, пока такое положение дел в стране у нас есть, не будет в нашей стране никогда ни справедливости, ни стабильности, ни обычной нормальной жизни для простого человека. Ничего хорошего в нашей стране, пока такое положение дел есть, не будет. И вообще мне этот судебный процесс напоминает правление Путина, потому что оно такое же бессмысленное, такая же тупая трата времени. Чем я здесь занимаюсь? Да ничем, какой-то ерундой, просто теряю время. Вы бы, судья и гособвинитель, могли бы заниматься нормальными делами, обеспечивать законность, ловить настоящих преступников, насильников, убийц, коррупционеров. Но вы почему-то занимаетесь тем, что рассматриваете вот это плевое дело, которым выеденного яйца не стоит, которым участковый бы даже не занимался. Потому что сама потерпевшая Субботина сказала, что морального и физического вреда ей не причинено. Где здесь какие-то основания для возбуждения уголовного дела? Нет их. Так же, как и в путинском правлении. Формально права есть на бумаге. Фактически у меня, как у подсудимой, никаких прав нету. И ничего у меня нету. Все мне суд запрещает. во всех ходатайствах он не отказывает. И, конечно, сейчас, как я и сказала, нет никаких сомнений, что приговор будет обвинительным. У меня нет доверия судебной системе. Я, вы знаете, обращаюсь к вам, ваша честь. И говорю, ваша честь. Но на самом деле, я думаю, что ваша честь у вас есть или нет, будет понятно, когда вы выйдете из освещательной комнаты. Потому что я, как сюда зашла в суд, так и выйду свободным и честным человеком. Свободным внутри. Неважно, оденьте вы на меня наручники, дадите мне год исправительных работ, не дадите. Неважно. Я буду свободной внутри. Я буду знать, что я честный и порядочный человек. И у меня есть честь и достоинство. А если честь и достоинство у вас, я думаю, что всем будет понятно, когда вы выйдете из совещательной комнаты.
Говорила Любовь Соболь. Напомню, что Алексей Навальный, который отбывает наказание по делу Ифраше в колонии во Владимирской области, держит голодовку в знак протеста против отказа администрации колонии предоставить ему гражданского врача. Побывавшая на свидании с ним супруга Навального Юлия отметила плохое состояние здоровья мужа. Вы слушаете «Время свободы». Басманный суд в Москве избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для 4 журналистов студенческого издания «Докса». Дело возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Речь идет об одном из эпизодов дела, связанного с январскими акциями протесту в поддержку Алексея Навального. По этому же делу проходит соратник Навального Леонид Волков. Репортаж Ивана Воронина.
Адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева так и не пустили на обыск к его подопечному, редактору издания «Докса» Армену Арамяну. Утром 14 апреля следователи и полиция пришли в офис «Доксы» и домой к 4 редакторам и к родителям двоих из них. Соловьеву предложили сразу ехать на допрос его подзащитного в Следственный комитет.
Скажем так, меня сначала не пустили по-хорошему, потом не пустили по-плохому, то есть меня просто скинули с лестницы. Изъяли всю технику, все, что может быть связано с роликом, даже задний фон изъяли.
Речь о видео «Им не победить молодость». 23 января редакторы «Доксы» опубликовали в Ютьюбе ролик, в котором рассказывали о незаконности угроз отчислениями в учебных заведениях за участие студентов в акциях в поддержку политика Алексея Навального. «Докса» призывала, цитирую, «не бояться и не оставаться в стороне». Видео удалено по требованию Роскомнадзора. Он счел это вовлечением несовершеннолетних в протесты. После допроса членов редакции «Докса» Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову повезли в Басманный суд Москвы. Уже в статусе участников дела, цитирую, «о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». При этом, по словам адвокатов, таких вовлеченных несовершеннолетних следствие не обнаружило.
В материалах дела нет ни одного показания, ни одного подростка, который бы этот ролик просмотрел. Там есть показания такого содержания, что я пришел на митинг, или там я проходил рядом с митингом, был задержан. И на вопросы следователя дали эти подростки отвечают, что нет, мы ролик не видели.
По этому делу с января заочно проходит глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. По версии следствия, призывавший в Ютьюбе подростков выходить на митинг 23 января. У здания Басманного суда в поддержку редакции «Доксы» собралось больше сотни человек.
Поддержать знакомых, поддержать своих однокурсников, своих одновышкинцев. Ну, мы вместе учимся в одном университете. И просто я против того, что сейчас происходит.
Я как представитель проекта, который тесно сотрудничает и очень-очень-очень тепло дружит с «Доксой», довольно сильно переживает за то, что с ними происходит. В этом смысле это акт даже не гражданской солидарности, а просто проявление теплых чувств. И я повторюсь, некоторого страха за то, что будет происходить как, собственно, с Арменом, так и с остальными редакторами, редакторками «Докс».
Уважаемые граждане, мешайте прохода другим гражданам.
Следствие попросило суд назначить участникам дела меру пресечения в виде запрета определенных действий до середины июня, в том числе на выход из дома с 0 часов до 23 часов 59 минут. Фактически это домашний арест, причем в издевательской форме, заявили адвокаты. Суд встал на сторону обвинения.
Что вот эта минута – это просто попытка вильнуть хвостом процессуально, да, потому что это явная просто издевка, по сути дела. Если вы позволяете одну минуту гулять, грубо говоря, человеку, это действительно издевательство просто над законом. А по факту это может быть приравнено к домашнему аресту и являться нарушением, в принципе, статьи 5 Конвенции о правах человека, а именно, да, право на личную свободу.
«Докса», с греческого это «мнение», начинала как студенческий онлайн-журнал о современном высшем образовании, студенчестве и их проблемах на базе Высшей школы экономики. «Докса» активно освещала процесс по московскому делу над студентом вышки Егором Жуковым, отстаивала права студентов, задержанных на митингах, собирала деньги на штрафы, публично обращалась к ректорам, которые угрожали отчислениями участникам протестных акций. В декабре 2019 года ВУЗ лишил «Доксу» статуса студенческой организации. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
Обыски и задержания в независимом студенческом издании день в день совпали с 20-летием захвата силовиками офиса телекомпании НТВ, после чего был закрыт целый ряд популярных телепрограмм НТВ. Руководство компании сменено, а значительная часть сотрудников в знак протеста подала заявление об увольнении. В Кремле захват и фактическую национализацию НТВ объявили урегулированием спора хозяйствующих субъектов. Вот как вспоминал в разговоре с Михаилом Шевелевым те события Виктор Шендерович, автор и ведущий программы «Куклы», вызывавший особое раздражение Кремля после прихода туда Владимира Путина.
Когда мы настаивали, что это атака на самый главный инструмент демократии, краеугольный, свободу слова, нам в ответ ухмылялись, вспоминали о связи «Вести», вспоминали о том, о сём, иронизировали, говорили, долги платить надо, воровать, неэффективный менеджмент, ну и так далее. Вслед за уничтожением независимого телевидения были уничтожены свобода выборов, свобода собраний, парламент, додавлена, раздроблена или превращена в мышиный балаган общественная жизнь. Ни в одной авторитарной стране нету свободного телевидения. И наоборот, ни в одной из стран, где есть свободное телевидение, и где возможна карикатура на главу государства, и где возможна критика первых лиц государства и партии, находящейся у власти, ни в одной из этих стран нет политзаключенных. Это связанные вещи. Там везде есть выборы, смена власти. Это связанные вещи. Это как две стороны качелей. Спасти НТВ могли россияне. Могло осознание общества, что это плевок им в лицо, что это нападение на них. Ни на Гусинского, ни на кредиты, ни на то, ни на другое. Что это не спор Киселева с Кохом или Гусинского с Кремлем, а что это атака на них. НТВ оказался неспасаемым, потому что НТВ был на острие общественного слома, слома времен. Демократия успела себя сильнейшим образом дискредитировать. Со словом «демократия» стали ассоциироваться не академик Сахаров, как отца 80-х годов, и не надежды на выход из совка, который с окончанием еды в Советском Союзе стал массовой надеждой. Самые заметные фигуры из тех, кто называли себя демократами, и уж точно после ухода Гайдара те, кто остались у власти, ассоциировались почти только с воровством, но уже не на коммунистической демагогии основанном, а уже на либеральной демагогии. Не было времени для того, чтобы отделить мух от котлет, не было возможностей таких уже. Мы не успевали. И народ ждал твердой руки. В это понятие в России вкладывается совсем не то, что Тэтчер вкладывала в свое время на Альбионе. В этой точке НТВ был абсолютно обречен, потому что пришла другая власть, не просто другая администрация, а пришла власть, исповедующая абсолютно другой инструментарий, желанный уже народом. Не случайно Путина поддерживали по очень широкому кругу, и коммунистам понравилась его терминология поначалу. И СПС понравилась его терминология. Все радовались обрушению Гусинского, как потом все радовались обрушению Ходорковского. Все были чрезвычайно довольны в первое вообще четырехлетие путинское. Но это тоже классика авторитарного тоталитарного режима. Десятилетия вполне хватило для того, чтобы пошла уже другая интонация. Пошла внутренняя интонация, раздражение. Ничего нельзя было сделать. В 2000-2001 году в этой ситуации сохранить НТВ было нельзя. Это было признано политически нецелесообразным, а инструментарий у них в руках был такой, и этика была такая, что вообще в какой-то момент, я должен сказать, что я помню этот момент перелома, некоторое время в спортивной парадигме я это воспринимал, кто кого, вот они это, а мы так, а мы там, я не понимал всей бездны, да, которая открылась в этом смысле. Вопрос был только для меня уже в последние там месяцы, вопрос был только в, он носил почти личный характер. Я в какой-то момент понял, что просто надо как-то так себя вести, чтобы потом остаток жизни не отмываться.
Коллектив НТВ. Вот это мы сильно сжалось?
Я сравнивал это с эскалатором. Вот все едут наверх на эскалаторе. Они едут с одной скоростью в одном направлении. Наверху выясняется, что им по разным делам. Кто в бордель, кто в церковь, да, кто в библиотеку. Но они в некоторое время, они, так сказать, едут вместе, потому что они на одном эскалаторе. У нас судьба, вот эти вот парки связали, вот эти вот ниточки, мы оказались на этом одном эскалаторе. А дальше сказались приоритеты. Дальше, когда мы сошли с эскалатора, и, собственно говоря, судьба нам предложила реальный персональный выбор, а выбор может быть только персональным, и вот там выяснилось, что у Карамурзы свой выбор, у Парфенова свой, у Мацкевича свой, ну и так далее, так далее, так далее. И разброс биографии только подчеркивает свободу выбора. Каждый в итоге пришел туда, куда он хотел прийти. В точности по сталкеру. Комната выполняет не то желание, которое ты говоришь. Ты можешь говорить о свободной прессе, о демократических принципах. Комната все это выслушает и ничего тебе этого не даст, потому что ты этого не хочешь. А хочешь ты чего-то другого. Значит, кто хотел работать в журналистике и быть журналистом, по мере возможности работают журналистами. С должной мерой компромисса или бескомпромиссно, но на меньших площадях, это уже тоже персональный выбор. Либо ушли в обслугу, либо ушли из профессии, что тоже этически вполне благородный выбор. Очень большой разброс. Было бы странно, если бы дружной там шеренгой, нас было 1000 человек, да, в общей сложности в телекомпании. Ну, то, что называется лиц, около сотни, наверное, да. Было бы странно, чтобы эта рота дружно шагнула как-то в одном направлении. Это было, в этом было бы что-то противоестественное.
Но ответственность поводырей больше, чем ответственность рядовых членов стада.
Разумеется. Мы оказались заложниками. Так получилось, что в новых демократических временах лидерами, да, и публичными лицами, и лицами, которые символизировали для россиян свободу слова, были люди вполне номенклатурного происхождения и номенклатурных ценностей, что важнее, потому что номенклатура тоже бывает разная. Ельцин тоже был номенклатурный человек, тем не менее иногда выходил за пределы. Яковлев был номенклатурный и так далее. Это вопрос личного выбора, опять-таки. Но это, конечно, оказалось драмой. Мы оказались заложниками. Это все не отменяет, тем не менее, не отменяет базовых ценностей, с которыми мы приходили. По сути дела, все равно сломали об колено и сломали бы, потому что либо Каддафи, Лукашенко, Ким Чен Ир, Мубарак, Ислам Каримов, лидер нации с 70% рейтингом, либо свободная пресса.
О захвате силовиками 20 лет назад офиса телекомпании НТВ и его последствиях говорил писатель Виктор Шендерович. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Смотрю свои фильмы, меня дергает, потому что я вижу, нет, здесь надо было так, здесь надо было так. А рядом сидит, как кто-то восхищается, видите ли.
Известный кинорежиссер Роман Балаян отмечает 80-летие. Но об этом чуть позже, а сейчас об очень важном, на наш взгляд, решении судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда. Коллегия постановила, что именно государство должно возместить ущерб семье солдата-срочника, покончившего с собой из-за насилия и унижений со стороны офицера, командовавшего его подразделением. Суд рассматривал жалобу матери погибшего Светланы Латюк, компенсацию которой в размере 2 100 000 рублей должен был, согласно первоначальному решению суда, выплачивать осужденный по этому делу офицер. Как отмечает мой собеседник, представлявший интересы Светланы Латюк адвокат Александр Передрук, на деле это означало, что никакой компенсации мать погибшего солдата не получит. Я прежде всего должен поздравить вас с этой победой. Вы выиграли дело в Верховном суде. Оно, конечно же, первый и главный вопрос, означает ли подобного рода победа некий прецедент, ведь вы добились, чтобы компенсацию за погибшего солдата-срочника выплачивало именно государство. Как вы считаете, и в других случаях именно государство будет прежде всего нести ответственность?
Здесь нужно заметить, во-первых, что речь идет все-таки о причинении ущерба, да, и морального вреда, который был причинен должностным лицом, военнослужащим, находящим военную службу по контракту, то есть профессиональным военнослужащим, и фактически он являлся никем иным, как должностным лицом государства, и поэтому вред, такого рода вред, должен быть возмещен именно со стороны государства, а не самого осужденного, по разным причинам. Да, во-первых, прямо предусмотрена Конституция Российской Федерации, в статье 53 об этом сказано, и, конечно, когда мы столкнулись с толкованием военных судов иным, это, мягко говоря, вызывало удивление. Что касается второго важного аспекта этого дела, мы все прекрасно понимаем, и, наверное, не стоит строить как бы ложных иллюзий никому, ни нам, ни Министерству обороны, никому еще, в том, что компенсация морального вреда осужденного в таком размере особенно, да, как она была взыскана, напомню, более 2 000 000 рублей, это судебное решение, в общем-то, все, что мы в итоге получаем, это сам судебный акт, то есть бумагу. Потому что никогда такое решение суда практически не будет исполнено ввиду того, что человек отбывает наказание, у него совсем очень низкий уровень дохода. После того, как он освободится, уровень дохода вряд ли будет особо высокий. И взыскать реально, или там, может быть, неофициальный источник доходов. Поэтому взыскать эту компенсацию, получить ее в действительности практически невозможно будет. И поэтому все-таки очень важно, чтобы государство отвечало по своим обязательствам перед военнослужащими. И в такой ситуации, да, когда государство, в общем-то, опять же, именно власти допустили в лице Министерства обороны, должностных лиц своей войской боечасти, когда они допустили такого рода трагедию, конечно, государство должно в том числе компенсировать вред, причиненный этой трагедией, семье военнослужащего. Мы надеемся, что как раз это решение Верховного суда поставит точку в этом вопросе окончательную, и суды, военные суды, в первую очередь, будут все-таки опираться на необходимость привлекать к гражданской правовой ответственности именно бюджет Российской Федерации.
Вы написали в Фейсбуке, что дело направлено на новое рассмотрение в Уссурийский гарнизонный военный суд. Получается, что решение Верховного суда не окончательное?
Да, действительно, решение Верховного суда в этом плане, оно скорее, можно сказать, окончательное, поскольку этим решением признаны незаконными и отменены все ранее вынесенные судебные акты в части именно разрешения гражданского иска, приговора, апелляционное определение и кассационное определение военного кассационного суда. Но Верховный суд, как правило, в действительности отменяет судебные акты, признавая их незаконными, он в большинстве, преобладающем большинстве случаев, направляет дело в суд первой инстанции, ну, в зависимости от дела, на новое рассмотрение. Здесь есть как бы несколько важных функций. Во-первых, дать возможность лучше судам разобраться в нюансах и деталях и учитывать позицию Верховного суда, в том числе при вынесении решения по этому делу. Да, ну и такой, в некотором смысле, можно сказать, да, воспитательный эффект, даже просветительский, да, то есть чтобы суды районные, да, знакомились с его практикой и применяли позицию Верховного суда, ту позицию, которую высказывают.
Я в заключение все-таки вернусь фактически к первому вопросу. К несчастью, такого рода суициды, гибель военнослужащих срочников – это регулярное явление в российской армии. Означает ли все-таки вот это решение, что теперь именно претензии, материальные претензии будут предъявляться именно государству?
Я думаю, что да, что это решение Верховного суда, в общем-то, будет способствовать разрешению споров именно в той части, которые такие иски должны будут быть удовлетворены именно к Министерству обороны. Поэтому я надеюсь, что, конечно, это решение будет прецедентным.
Я беседовал с адвокатом Александром Передруком. Время свободы. Сегодня отмечает 80-летие известный режиссер Роман Балаян, автор таких популярных фильмов, как «Каштанка», «Полеты во сне и наяву», «Поцелуй» и других. Роман Гургенович не раз был гостем эфира «Радио Свобода». Вот что в передаче Игоря Померанцева «Наши современники» он говорил об отношении к снятым им фильмам, к кинематографу вообще и о своей любви к театру.
Вы не найдете такого режиссера, чтобы так унижал себя и так не любил свои фильмы. У меня характер такой. Я вот смотрю свои фильмы, и меня дергает, потому что я вижу, нет, здесь надо было так, здесь надо было так. А рядом сидит, как кто-то восхищается, видите ли. Но меня это не колышет, как говорят урки и всякие другие лица. Поэтому мое недовольство собственным творчеством говорит о том, что я не туда пошел. Я не в ту профессию пошел. Как ни странно, я все время говорю, что вот в театре я был бы успешнее. Потому что вот я пробовал это в театре «Современник», слава богу, не до конца заболел. Сидишь в шестом ряду, перед тобой столик, настольная лампа, реквизиты, чтобы приносить чай, в котором коньяк. Покрикиваешь на актера, иногда сбегаешь на сцену. Вот это царское дело. Вот там бы я был успешнее, но малоизвестен. Кино зачем идут? Ко мне приходят девушки и молодые люди, чтобы я создал блат для их поступления в ВГИК. Но сначала я должен прослушать. И если есть талантливый, я спрашиваю, а зачем в ВГИК? Почему не в ГИТИС? Ну, хочется вот в кино, я говорю, хочешь известности. Я тебе советую, да, я по блату тебя устрою ведущей на телеканал какой-нибудь. Ради чего идешь, да, ради чего ты в кино пошел? Я пошел, думаю, что я буду уже на уровне Эйзенштейна и Довженко точно. В 26 броненосец он снял, в 26 я ни хрена не смог сделать, я еще учился. Но я подумал, подожди, ну еще там Вигов 29 и 29 исполнилось. Потом еще что-то Довженко снял во сколько-то, и тоже я уже надеюсь на Льва Николаевича Толстого. Да, поэтому я восхищаюсь другими фильмами. Вот, скажем, ранее мне нравилось от кадра до кадра фильмы Феллини. Но поскольку повзрослел, я и самокритикой занялся, и критикой других в уме. Я вот смотрю, скажем, о Марко, масса скучного, но есть эпизоды, ребята. Это такое проникновение и уход одновременно от реальности. И ты понимаешь, что ты, ну кто ты такой? А утешать тебя, ну смотри, как постарело. Я снимал про судьбу интеллигенции нашей, но не так впрямую, как некоторые, почему их и закрывали на 20 лет. А у меня нет плохих людей в кино. Главная моя идея – нету, вы не найдете плохого человека. Даже парторгша в полетах, которая говорит, ходя-боляй, машет пальцами, уходит. В конце она все-таки говорит, давайте поможем ему. Я всегда говорю, вы показываете плохого директора завода, он кричит, там, он все такое. Покажите его еще дома с ребенком, с внуком. Боже, какой он там замечательный, добрый. Он на работе сволочь такая. Так это и было бы интересно. Когда я снял «Полеты», это такая известность, такое хлопанье вокруг и аплодисменты, что я думаю, дай-ка я для себя тоже что-нибудь сниму. Я снял «Поцелуй», концерт классической музыки, как я сказал, для филармонического зрителя, где всего 200 человек. А эти полеты можно, и там зал, где 4000, можно показывать, лишь бы громче. Вот это единственная картина, которую я снял для себя. Для себя, про себя и о себе. Вот этот эгоизм. Вот это я снял для себя, о себе, как я бы видел. И не находясь в диалоге. Но мне просто предоставлена была такая возможность. Обдурил я их. Зачем, кому я нужен? Кино я не люблю, я люблю театр. Все считают, что я выпендриваюсь. Это на самом деле так. Любой плохой спектакль лучше любого плохого фильма, ребята. Там есть занавес, там ты в пальто не сидишь, там надо молчать, там выйти неудобно. Ты в театре. Я переживаю только, что вот занавес иногда убирают. Это мне не нравится. Это тайна жизни. Актеры должны оставаться тайной, якобы. Те, кто это другая жизнь, а не под жизнь. Я не люблю под жизнь. Кино под жизнь – это американское кино. Прям все под жизнь, там все такое. Кино для меня пропало, если честно, с появлением цвета. Появилось уже кино под жизнь. А был черно-белый экран. Это же было не похоже на жизнь для самого убогого человека. Он понимал, что это что-то другое. Черно-белый не бывает мир и природа. Сейчас все хотят, кстати, режиссеры вернуться в черно-белое кино. Но прокат не хочет. Америка не хочет. Да и уже Европа. Давайте, есть же, вот, мол, лучший режиссер, который умеет в свете работать. Я бы, и не только я, и мои знакомые приличные режиссеры, кстати, очень хотели бы вернуться в черно-белое кино. Это как возврат к детству, возврат к изначальному. Сначала было черно-белое слово. Вот если бы сейчас сказали бы, что Балаян, вам не интересно уже в кино, да, работать, а вот черно-белый фильм бы снять, вот, знаете, вот нам хочется вот снимите что-нибудь, придумайте что-нибудь. Я бы побежал, как ребенок. Что там есть тайна, там занавес, как в театре.
Говорил Роман Балаян. Это был фрагмент передачи Игоря Померанцева «Наши современники». Мы присоединяемся к поздравлениям Роману Балаяну в день его 80-летия. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».